Добрый день.
Мы говорили о навязчивых состояниях. Мне уже несколько человек сказали, что нашли у себя некоторые признаки, и им это не нравится. Они боятся и как бы ставят сами себе диагноз, что они люди больные. Что можно об этом сказать?
Ну, есть такое понятие болезнь третьего курса, когда студенты мединститута проходят уровень симптома, там головная боль, там боль в животе, да, и у всех это есть. Но это не значит, что у всех там куча диагнозов, потому что головная боль, это бывает там при 200 заболеваниях. Да, точно так же мы говорили в прошлый раз, что если мы чего-то начнем себе запрещать, а мы это часто делаем, у нас это фиксируется, возникает навязчивость. И вот ваши знакомые об этом и говорят, что навязчивости могут быть. А вот невроз навязчивости, да, это глубокое расстройство, связанное с неумением принимать решения. Вот, и человек страдает, страдает качество жизни. А навязчивость – это вот вы... Запретили себе там...
Не пить кофе, не пить и кофе. Хочу
да,
его пить,
да,
пить
да,
и
да,
пить.
Да. И все это будет.
Все это навязчивое состояние.
Ну, еще вот нужно проговорить про то, что к психотерапевтам, да, обращаются здоровые люди. То есть люди, у которых на определенный момент возникли какие-то сложности. Часто это стрессовые ситуации, потери близких, развод и так далее. И могут быть неврозы, но неврозы – это приходящее состояние, то есть вполне реально избавиться от этого невроза и не бегать от психотерапевта, как черт от ладана, да? Потому что совершенно никто вас не считает больным человеком. Так что сложилось в обществе мнение и путают психиатра и психотерапевта.
То есть, да, психотерапевты ходят для того, чтобы поработать над своими слабыми местами, повысить эффективность жизни. Вот в первую очередь, вот кто наши наиболее частые клиенты.
А к психиатрам идут уже с расстройством нервной системы. Ну, а теперь к нашей новой теме сегодня обращаемся. Тема у нас сегодня замечательная, интересная. Мы рассмотрим вопрос, как стать хозяином своей жизни. Всем ли это дано, или можно не стараться и заверять себя и всех, что судьба, она такая, девушка, что над ней работать, ее нельзя изменить. Вот что дано, то дано. Плывешь себе по течению и плыви. Чего рыпаться-то? Так кто такой хозяин жизни?
Ну вот я про судьбу начну, да, вот у меня есть очень такая хорошая знакомая, она и психолог, и астролог, и живет сейчас в Швеции. И я спросил, говорю, слушай, вот люди меня замучили, говорят, судьба такая, не виноватый я, да, вот, что такое судьба? Она говорит, меня, говорит, тоже замучили. В основном, говорит, это люди, которые пассивные, неактивные в жизни, им нужно просто объяснить самим себе, что судьба виновата. Я все время показываю, вот руками показываю такой диапазон. Вот говорю, вы себе установили вот такую судьбу, да, в голове, своим там, мозгом, да, а на самом деле вот она распахивает руки, говорит, судьба ваша вот такая. А вы в ней берете маленький кусочек сами, да, и вот и живете, исходя из того, чего вы сами выбрали, вот эти какие рамки.
А, кстати, еще и хироманты тоже обозначают себе по руке что-то, и люди верят в это.
Я просто напомню, многие, кто постарше моего возраста, знают, что есть такая песня Высоцкого «Охота на волков». Там волк подбегает к веревочке с красными флажками, да, сзади настоящая опасность. Охотники с ружьями, там, с кастрюлями грохочут, да, и вот стая волков подбегает к этой условной преграде, которая совершенно не опасна. Она немножко пахнет человеком, и все. Ее нужно там, можно перепрыгнуть, под нее подлезть. И стая не может перепрыгнуть. Там, помните, уже охотники наседают, уже вот их видно, да, и вот только один из них перепрыгивает через вот эту преграду. И удивлен, что за ним никто не последовал. Он вот вроде вот он пример. Вот я перепрыгнул, нет опасности, живой. А стая гибнет под выстрелами. Так вот я про то, что человек живет с внутренними собственными ограничениями. То есть условные границы. И именно эти границы сужают рамки возможностей.
Ну, еще и церковь тоже говорит, священнослужители, они тоже говорят о том, что человек может выбирать свою жизнь, да, то есть это во всех культурах, любое религиозное течение, оно тоже говорит о том, что человек выбирает свою судьбу. Это и философия, да, но и психотерапия тоже говорит о том, что выбор за нами. Но выбор делают немногие.
Мне всегда удивительно, когда огромное количество людей попадает в одну тревожную ситуацию. Это или крушение поезда, или крушение самолета, или взять тот же самый Норд-Ост. Почему кто-то в последний момент не оказывается в этом поезде или самолете? Это что, не судьба?
Знаете, вот по статистике эти же ситуации изучаются. По статистике заполняемость тех мест, которые случилась какая-то потом трагедия, это поезда, самолеты, всегда меньше, чем в обычной ситуации, да? То есть вот если сравнивать вот перед трагической ситуацией и обычной, то есть меньше заполняется. То есть часть людей не приходит, часть людей не улетает.
Это говорит о чем?
Об интуиции.
Интуиция, да, но часто люди в жизни интуицией называют там тревогу свою собственную. Поэтому, когда человек вот называет мне там, говорит, у меня интуиция, да, я всегда сомневаюсь и расспрашиваю, что ли он имеет в виду. Потому что интуиция – это что такое? Это наш телесный эмоциональный язык и умение ориентироваться, ну, в чем, что за гранью, ну, нашего интеллекта, что ли, что интеллектом нельзя пощупать.
Закрытый третий глаз.
Ну, так-то в эзотерике же существует понятие, там, информационное поле, да, и сейчас уже говорят, что материя – это энергия, сжатая в определенной степени информации, да, то есть вот информация определяет, какой вид материи, а энергия универсальна, да, то есть это, ну, это научные уже подходы, в общем-то. Вот, но мы сейчас говорим о том все-таки, что подвластно разуму, да, что от нас зависит, что мы можем тем же самым интеллектом услышать, интуиция, ведь она нам все время говорит, то есть эмоционально-телесный вот наш язык внутренний нам все время посылает в мозг сигналы. В психотерапии есть такое понятие алекситимия, это неумение разума человека распознавать эмоционально-телесные сигналы. И люди живут, и степень алекситимии бывает разная, от 20 до 70%. То есть есть люди, которые только не умеют распознавать 20%, а все остальное слышат. А есть люди, которые 70% сигналов тела и эмоций не
слышат. Они даже могут не узнавать, когда они хотят есть, да? Когда они хотят спать, они это делают, потому что они знают. Это очень высокий индекс, да, они только знают, что нужно. Вот почему вы едите, можно им задать вопрос. Они говорят, ну, потому что человек должен 3 раза есть. Утром, в обед и вечером, да. А вот голода как такового,
то есть, можно,
они
даже не, это
чувствуют,
не чувствуют.
Да, и не чувствуют, когда хотят спать. А вот как вы ложитесь
спать? Естественно, что если бы в природе такой человек жил, то он бы давно погиб. Потому что природа таких грубых ошибок не терпит. А в социуме мы подстрахованы вот нашими там рамками, но платим за это тем, что вместо 130 лет, положенных нам по генетике, мы живем там даже 60 и 70, то есть половину срока, отведенного нам природой.
Но я хочу вот еще сказать про интуицию и про чувствование, и вот про те поля, которые говорили, что сейчас есть вообще психотерапевтический подход, он называется феноменологический у нас, да, то есть основанный на чувствах. И вот такой метод работы с семьями был создан, и он очень эффективен. Немецкий психотерапевт Берт Хеллингер создал такой метод, и он очень эффективен, потому что вот в ходе этой работы те, кто попадает в поле вот этой семьи, они очень тонко ощущают, что там происходит. И это мгновенно можно вычислить. Но я умею вот работать еще на столе, да, расставляю там специальные предметы и смотрю, что происходит в этой семье. Безошибочно можно определить. То есть люди, они несут информацию о том, что с ними происходит, что в их жизни, да, то есть у них есть эта информация, они нам ее сообщают, мы ее можем считывать или не считывать.
Да, вот два человека стоят, один совершенно. И второй, вот как сказать, вот он хозяин, а вот этот не хозяин своей жизни.
Ну, наверное, не хозяин, а тот человек, который умеет вообще, так скажем, быть эффективным и умеет заботиться
О себе,
да,
о себе. Принимает решение за себя.
В психотерапии, в психологии есть такое понятие, оно такое вот очень весомое, не просто какие-то банальные слова, хозяин, не хозяин, нет. То есть хозяин жизни – это тот человек, который знает, чего он хочет, хорошо к этому относится.
То есть он может цели ставить и достигать их?
Причем он ставит цели, исходя из своих потребностей. Потому что тот человек, который ставит цели не свои, к примеру, а которому подсовывает общество, там мама, папа, он тоже может ЖКХ? Ставить цели, да, и достигать их. Да? Но в чем сложность? Если ты достигаешь целей, которые являются твоими потребностями, ты развиваешься, ты реализовываешь вот именно, ну, смысл жизни, в общем-то, это реализация своих потребностей, всяких-всяких, интеллектуальных, эмоциональных, сексуальных, там, психологических и так далее. Да? А вот если ты шел-шел-шел и попал в точку, которую ты вроде бы хотел, но оно не было твоей необходимостью, это очень, ну, тяжелая ситуация, чревата депрессией.
Ситуация, когда человек умеет заботиться о себе, он не позволяет другим его использовать, потому что в нашем обществе очень часто людей используют, да, и они дают себя использовать, и при этом они не верят, ну, в то, что они вообще способны на влиятельность. Ну, знаете, вот элементарная вещь, даже наши подъезды, и вот возмущается, что там ходят подростки, что они там распевают, да, там хулиганят. Но когда говоришь о том, что от вас это зависит ситуация, возьмите и не пускайте чужих людей, да. Почему, когда звонит вам домофон, вы открываете любым людям, да? Почему вы, когда проходите, не спрашиваете, а вы куда идете, да? Я вас не знаю. Но это же от нас зависит. Но люди считают, что от них это не зависит. Вот придет какой-нибудь дядька.
Сейчас, кстати, да, появился новый такой термин, называется «патерналистский настрой». Это даже звучало вот из уст президента Медведева.
Еще раз.
«Патерналистский настрой» нашего общества. Да? Имеется в виду, что наше общество ждет царя, там, батюшку.
И пусть он за меня мою жизнь,
да, живет. Да. Пусть... Он укажет, как мне прожить.
Да, то есть мои проблемы пусть решает другой человек, кто-то. Да? И вот считается, вот сейчас, вот я считаю, что это очень, очень серьезное вот такое наблюдение, заявление. Да, потому что действительно в нашей России, то есть наша Россия такая бардачная, потому что у нас вот эти патерналистские настроения очень развиты. Надежда на то, и как бы перекладывание ответственности за собственную жизнь, там, на мужа, на жену, на детей, на начальника, на мэра, на президента, на кого угодно. Вот.
А нас долго воспитывали, мы же коллективом
жили. У нас, между прочим, в обществе еще как бы вот есть вот Путин, мы к нему обратимся, он нам решит. Да?
То мы есть, к нему обратимся.
Да, мы к нему обратимся. То есть, да, ну, то есть люди прямо вот говорят, вот приехал, вот он решил, да. То есть, опять же, это не от нас зависит, а зависит от какого-то человека, к которому мы можем обратиться.
Вот вроде, да, у нас психологическая передача, да, а мы говорим тут о чем. Так это очень, я считаю, что это самое важное, да, потому что взять там Тольятти, да, у нас только 30, около 30% людей, которые умеют о себе заботиться.
А ты уверен, то есть те, что 30, которые, не меньше?
Ну, нет, я беру среднюю цифру, у нас город все-таки активный, мы выделяемся и в России, и поэтому я беру максимальную цифру, потому что в большинстве городов может быть и 15, или там населенных пунктах и 20, то есть... По законам развития общества считается, что 40% одинаково настроенных, там, думающих, поступающих людей начинают определять ситуацию для всех остальных. Так вот, даже если у нас 30, они не определяют ситуацию в городе, они что-то делают, но остальные 70% разрушают тот потенциал, ну как вот лебедь, рак и щука. То есть тут эти 30% тащат в...
В одну сторону, в землю, в воду, в небо.
Ну вот в ту сторону, где находится развитие потребностей человеческих, социальных потребностей. А все остальные куда-то, в том числе вот из этих 70%, большая часть говорит, от нас ничего не зависит. Так вот я хочу сказать, чтобы четко было понятно, от нас все не зависит. Это надо тоже понимать. Это такой подростковый подход был бы. От нас зависит большая часть нашей жизни. И в идеале надо набираться сил, чтобы наладить свою жизнь, собственную, личную. Да? Еще больше сил стало, набрался. Уже хватает сил, чтобы свою семью содержать, укрепить, поставить на ноги. Потом там своя организация, фирма. Потом там город. Да, то есть можно выходить на уровень города. И только потом на уровень России. То есть по мере накопления твоего собственного потенциала. И потом там о земном шаре думать. Но самое главное, это вот решить на своем уровне. И большинство людей, которые четко знают, моя жизнь от меня в большей степени зависит, они... При любом государстве, при любом президенте, при любом мэре смогут устроить свою жизнь.
Это как притча про миллионеров. Отберите у миллионера деньги, и он через год вновь станет миллионером. Дайте миллион бедняку, бомжу, и он через год вновь станет бомжом.
Нет, ну вот статистика же опять же есть, что те люди, которые выигрывают большие суммы денег, да,
они
вот
тут же проигрывают.
И часто это бывают алкоголики, да, и получается, что им шанс, ну так будем говорить, что свыше им дан шанс. Да,
Прими решение, чтобы изменить жизнь.
Но не воспользовался практически никто еще этим. Эти деньги бывают пропиты, там, проеты.
Потеряны, украдены, подарены.
Или... Детская сказка, детская притча. Две лягушки, которые попали в кувшин с молоком. Одна из них отдалась на волю судьбы и сказала, да ну ее нафиг, и потонула. А другая стала барахтаться, взбила масло, молоко в масло и осталась жива. Это тоже вот позиция, наверное, человека, который является хозяином своей жизни. Он барахтается, бьется, но все-таки куда-то пробивается. А кто-то опускает руки и думает, да, господи, ну что мне уже делать и бороться с этой судьбой? Что дано, то дано.
Ну вот еще я расскажу все-таки, проговорю, кто такой хозяин жизни. Это человек, который знает свои потребности, именно свои, который к ним хорошо относится. Хорошо относится к тому, что их нужно реализовывать, можно реализовывать. Его не собьешь там фразами типа «ты эгоист, что ли», да? Он не противопоставляет личное и коллективное. Он к личным относится хорошо. И ну, как бы на одном уровне для него это. Он умеет договариваться с людьми, он умеет сотрудничать с людьми. У него энергия потихонечку, как в ведре, растет, да, и вот он заботится, участвует в он не последнюю рубашку отдает, а он отдает от избытка. Он участвует в других людях от избытка. Он умеет проявлять агрессию, он хорошо относится к агрессии, но понимает, что в войне проигрывает оба, кто-то чуть меньше, кто-то чуть больше, да, и тот, кто меньше, говорит, я победил, хотя просто проиграл меньше. Поэтому агрессия у него в последнюю очередь применяется только в том случае, если он встречается с людьми, которые ему ее навязывают.
Я еще да, хотела добавить к тому, что говорит Артур, что этого человека отличает от других то, что если у него не получилось, не сложилось что-то, да, вот в достижении его цели, он делает из этого соответствующие выводы, не отказывается от этой цели, да, но говорит, у меня получится в следующий раз. Если в следующий раз не получится, он опять же говорит...
Он вносит коллективы.
У меня все равно получится, да. Но и этот человек в то же время умеет отказаться от, так скажем, тех целей, которые недостижимы. Потому что есть цели, но это как бы не реалист тогда, если он ставит такие цели. Но любые люди ставят в какой-то момент такие цели, он умеет отказаться. Вот этим он отличается от многих
так
других.
Вот, сейчас Марина назвала очень такое важное ключевое слово «реалист», да? То есть реальность, да, потому что вот я иногда задаю вопрос, скажите, пожалуйста, кем лучше быть, оптимистом или пессимистом? Ну, и все так радостно говорят, оптимистом. Я говорю, а вот вы и попались, потому что это провокационный диагностический вопрос. Ни оптимистом, ни пессимистом быть невыгодно. Выгоднее всего быть реалистом. Потому что вот если там ты в десятку стреляешь, а пуля улетела влево, там семерка, да, пессимизм, или вправо семерка, это все равно семерка. Вот, или тройка, или молоко. Вот. То есть реалист это когда человек совершает поступок максимально точно соответствующей задаче.
Он реально свои возможности оценивает.
И возможности, и вот саму ситуацию. То есть вот он поднимает ногу на ступеньку, вот ровно на ту высоту, на которой ступенька находится. Вот. И пессимизм, и оптимизм одинаково неуспешны. Они одинаково оттягивают момент движения. Как только человек появляется, попадает в реальность, да, пошло максимально эффективное движение.
То есть это люди, которые не могут управлять собой? В достаточной мере.
Они, их мозг не точно отражает реальность. Они плохо знают законы. Они свои, как бы это называется виртуальная реальность, виртуальные представления о жизни. И большинство людей в той или, или иной степени они живут виртуальной реальностью о себе, виртуальное представление о людях, общаются с виртуальными образами и ставя цели виртуальными методами, которые не приведут к результату. Ну, вот. Причем, значит, я вот хотел бы сейчас проговорить, что вот в психотерапии есть очень важное понятие жизненная стратегия. Вот одна стратегия, мы ее сейчас проговариваем, да, условно называется хозяин, да, жизни. Человек, умеющий заботиться о себе.
Кстати, именно так называется тренинг в вашем центре, который называется «Мой мир».
Да, это очень, очень важный тренинг, такой базовый, он мировоззренческий. Почему, сейчас поймете, потому что сейчас вот то, что буду говорить, будет вызывать у наших слушателей, не знаю, волосы дыбом не будут вставать, да, но возмущение точно. Значит, вторая стратегия называется «герой» или по-другому «жертва». Да? Кто такой жертва? Это человек, который ставит интересы других людей раньше, чем свои собственные личные, которому заботиться о себе можно только тогда, когда он заслужил это, когда он поучаствовал в других.
И тогда, да, целое поколение так, так вот, воспитано. И, три поколения.
И получается, ну, три поколения – это много, согласен, да, но вот считается, что если семь поколений одинаково поступают, да, например, пассионарно, то есть неэффективно, да, это называется, то это начинает откладываться на генетическом уровне, то есть пошло изменение генофонда. Ну, три поколения
ну,
еще
про жертв... Ну, говорят, все за одного, один за всех.
Нет, вы смотрите, жертвенная позиция, она начала вообще, как бы Россия, так изначально страна, которая была аграрной, была патриархальной страной, то, что мы говорили про то, что свыше, царь-батюшка, да, то есть это всегда присутствовало. Когда случилась революция, то началась анархическая ситуация, в принципе, да, то есть все то, что было раньше ценно, все отметалось, и формировались какие-то ценности, где не было места конкретному человеку, да, то есть Европа другим путем развивалась. Так были воспитаны наши бабушки, да, наши мамы, и это еще отразилось на тех, кому сейчас там 40-50 лет, да, ну, потому что они тоже была пионерия, комсомол, в этом было, были плюсы, это было структурирование. Но, с другой стороны, всегда помните лозунги, партия сказала надо, комсомол ответил есть, да, то есть как бы следование за общим и частное, личное, оно ну, не приветствовалось. Это люди становились диссидентами, да, их высылали из страны и так далее. Вот. То есть и есть такой генетический страх перед этим. Но еще и это вот в культуре нашей, вот то, что из патриархального, хочу сказать, оно присутствует, что женщина должна заботиться прежде всего о ком? О детях, о муже и потом только о себе. Очень много проблем, очень много невротических расстройств, связанных с этим, что свои интересы не остаются. Это жертвенная позиция. Да? Той же позиции, в этой же семье может быть еще один жертвенник, муж, который тоже о себе не заботится. Это вот притча такая есть, как бабушка с дедушкой прожили 50 лет, и, значит, они утром проснулись, хрустящую булочку достает, и бабушка отрезает и говорит, а сегодня горбушечку я оставлю себе. За 50 лет первый раз. И дедушка такой раз говорит, да, а я ее всегда ел, я ее не люблю, потому что думал, что ты их любишь мякушку. То есть люди прожили 50 лет, и они вот ели.
Это, да, действительно есть такая... Виртуальные представления, да, сейчас вот Марина рассказывает.
Что она думала, что ему так лучше, а он думал... И 50 лет жизни они не делали.
Ни он, ни она не спрашивали, да, и никто из них не сказал, да, сам вот. И жили вот
совершенно... Вот это та самая позиция, и время прошло, а оказывается, никому это было не нужно.
Вот у нас
тогда есть... можно все подвиги, которые совершены в нашей жизни, тоже сказать, что они никому не были нужны.
Подвиги разные. Вот герой у нас в России, да, вот... Тот, кто погиб. Вот в детском садике воспитательница на 23 февраля дает задание детишкам. Нарисуйте папам к празднику рисуночек, да, и там пятилетний Ваня рисует, там что-то рисует, подходит к воспитательнице и... Вань, кто это? Что ты нарисовал? А вот мне папа рассказывал... А, да, задание нарисуйте героя. Героическую картинку. Вот. Вот папа рассказывал, что дяденька в войну летел на самолете, его самолет подбили, он летел домой, упал в лес, сломал ноги, полз зимой по лесу, домой приполз. И, то есть он рассказывает про Моресьева, да? И воспитательница, современная воспитательница, говорит, Ваня, ну
какой
не
же
так,
он герой?
Это не герой, ты неправильно рисовал. Он же живой остался. Да, то есть вот герой, получается, уже настолько в этой женщине, да,
добрый,
что тот, кто погиб, да, вот в моем понимании герой...
А у ребенка откладывается.
Кто эффективно прожил ситуацию, кто выжил сам, кто не заболел, кто научил такому же подходу своих близких, то есть умению жить, умению стоять на ногах, вот это герой. И вот многие, кто сейчас в повседневной жизни живет и не попался там на свои объяснялки и стоит на ногах, вот это герой. То есть это настоящий вот человек, который о себе научился заботиться и который этому учит, который расширяет там, людей, количество людей. Но такие люди, в общем-то, государству невыгодны, потому что их использовать нельзя, их манипулировать нельзя. Поэтому изначально там при советском строе такой подход не приветствовался. То есть,
не высовывайся, главный принцип.
То есть человек-хозяин, он освобождается от чужого влияния.
Он, нет, во-первых, не нуждается в заботе со стороны других, он сам о себе позаботился. Представляете, как вот не нужно заботиться о сыне, потому что он сам умеет, о жене сама умеет. Там,
нет, но все равно забота проявляется, потому что это потребность человека в общении, она есть.
Это естественно, да, но если человек умеет это делать, да, то есть он от меня не зависит, он сам это может. У нас есть ругательное слово в обиходе «эгоизм», да, ты что, эгоист, что ли? Так вот, в психологии, я вот часто задаю вопрос, скажите, пожалуйста, чем отличается эгоизм и эгоцентризм? Люди эти два слова слышали. К сожалению, очень немногие могут объяснить суть. Да? А суть очень простая. Эгоизм. Это что такое? Это когда я у себя на первом месте. А как другие? Эгоист говорит, ну и другие у себя на первом месте. Они мне ничего не должны. И если я чего-то от них хочу, то я сам должен к ним найти подход. Если они не ответили, это моя проблема. Потому что они мне не должны. У него нет тогда ни обиды, ни агрессии в их адрес. То есть я у себя на первом месте, и другие люди тоже у себя на первом месте. И мы учимся договариваться, сотрудничать. Да? Эгоцентрист – это что такое? Это когда я у себя на первом месте, и другие должны так относиться ко мне, чтобы я у них был на первом месте.
И у них я тоже в центре.
Да, то есть
поэтому
у себя
эгоцентрист.
Ну почему? Вот и есть такие семьи, где ребенок в центре семьи, да, так то есть все заботятся о нем и.
До 6
а он
лет,
уже
до 6 лет,
да,
это
нет,
норма,
ему уже 15-20.
До 15 это, конечно.
И 20, и 25, а родители все о нем заботятся, и
то есть,
она
6...
не умеет выстраивать отношения с мужчинами, или он не умеет выстраивать отношения с мужчинами, да. Когда рождается ребенок, и этот человек ждет заботы от своего ребенка, о нем же опять, о взрослом человеке.
В газете «Площадь свободы» есть публикация, не помню, правда, как она называется, там рассказывается о семье, что жили муж с женой, у них трое детей, старшая дочь вышла замуж в одно место, все замечательно, вторая вышла замуж, тоже все замечательно, а сыночек самый маленький, самый вот такой любименький. Живет с родителями. В один институт поступил, бросил, мне там неинтересно. В другой институт бросил, мне неинтересно. Ушел жить самостоятельной жизнью. Родители дали ему квартиру. Сами себе построили дом. Так этот сыночек вернулся и заставил родителей продать этот дом, сказав, что ему нужны деньги для того, чтобы заплатить за высшее образование. В итоге отец продает дом, не переживает этой потери, умирает, а сынок покупает на эти деньги себе автомобиль, иномарку. Он на первом месте и у себя, и у
да,
всех родителей.
Это называется эгоцентризм.
Ну,
да,
я бы хотела
да.
сказать,
или
что...
Или еще по-другому это называется паразитирование. Да?
И, вообще это очень... все по-другому выглядит, с моей точки зрения. С точки зрения семейной терапии, это как бы есть некий симптом. А симптом называется беспомощность. Беспомощность этого молодого человека, который выгоден почему-то этой семье. То есть они, да, они вот, как Артур говорит, эгоцентристы воспитывают.
Но они думают, что он будет о них заботиться.
Вообще, ну, как бы и симптоматично, что это младший ребенок, это тот ребенок, который заботится в последующем о своих родителях. И вот здесь вот я хотела бы сказать, что они все вместе сформировали эту ситуацию. И это был закономерный исход, потому что они поддерживали в нем беспомощность. То есть они боялись остаться без кого-либо. То есть одна дочь уехала, другая дочь, да, отделилась. И они искусственно его удерживали около себя, покупая материальным чем-то. Да? Ну вот результат вот такой вот. А это часто встречается. Это часто встречается в психотерапии.
Ну так вот я все-таки проговорю, да, что до 6 лет о детях положено заботиться, они сами о себе заботиться не могут. Вот. Другое дело, что уже можно там и в 2, и в 3, и в 4 года немножечко так вот отдавать, то есть делегировать заботу о себе хотя бы в игровой форме. Да? Но в 6 лет человек попадает во взрослый мир посторонних людей. Школа называется, да? И вот там уже никакая учительница не сможет разруливать, как в детском саду, вот эти конфликтные ситуации. И эгоцентрик, который до этого другого не видел, то есть он был центром, да? Вот, сталкивается с такими же эгоцентриками, то есть которые собираются, то есть ждут от него же, от других, что вот теперь вот
да,
они будут решать мои проблемы.
Если вы спросите у него, ты с кем играл? С мальчиком. А как звали этого мальчика? Я не знаю. Потому что они не интересуются другим. То есть он по-прежнему еще в начале школы важен только для себя самого.
Вот. И вот столкнувшись с этим, с таким подходом, да, что другие, оказывается, ради себя живут, да, вот начинается взросление. И если родители мягчат, да, то ребенок прячется из школы опять домой, да, и опять получается просто так. Особенно это бывает там, где у мамы ребенок там на первом месте, да, мы об этом уже говорили. И создается искусственная ситуация, которой в жизни не будет никогда. Никто не будет его ставить на первое место. И тогда эгоцентризм, который в норме из эгоцентризма человек к 16 годам должен вырасти в эгоиста. То есть сначала повоевать, потом принять умом, что да, люди ради меня не живут, а потом относиться к этому как к норме и в 16 лет жить по принципу «за меня никто ничего не может, я сам только могу, да, и мне никто ничего не должен, поэтому нет ожидания других и претензий». И вот называется взрослый разумный эгоизм, да, то есть умение заботиться о себе самостоятельно должно прийти. И в этом как раз задача родителей – вырасти из эгоцентрика нормального эгоиста, умеющего заботиться о себе. Поэтому в психологии эгоизм – это позитивное понятие, это умение заботиться о себе.
То есть не то, что дано, и тебе дано, и ты этим проживаешь, и по течению так и плывешь, а нужно, как мы сегодня говорим, взять на себя ответственность и начать управлять своей судьбой. А вот научиться, где научиться управлять своей судьбой? Ну, где научиться стать хозяином?
Ну, легче всего, когда родился у мамы и папы, которые это умеют, которые взрослые, которые знают, чего они хотят дать сыну к 16 годам, да, чтобы он от них не зависел, чтобы он был самостоятельным, мог сам без них. Вот. И тогда надо
люди
просто задавать вопрос.
В экстремальных ситуациях люди взрослеют.
Люди
да?
взрослеют тогда, когда делают что-то
усилие
трудное.
Над собой.
Потому что есть напряжение, да, напряжение обозначает недостаточное умение. И можно остановиться, боясь там, отрицательных эмоций, да, отрицательного результата. А можно, несмотря на страх отрицательных последствий, да, все равно совершать поступок, вносить коррективы, и вот пошло развитие. То есть через то, что я делаю, то, что меня напрягает, и где меня напрягает.
А вы знаете, я вот вспомнила, какая-то такая история была детская, и там в этой детской истории описывалось, что вот две мамы. Одна мама, значит, как-то все делила пополам, да, то есть половина отдавала своему сыну, половина оставляла себе. А другая мама все отдавала своему сыну. И когда они выросли, получилось, что тот, которому мама отдавала половину, он с ней делился. А тот, которому все мама отдавала, он так и продолжал все оставлять себе. Ничем не делился. Ну, то есть вот как бы по-простому можно сказать, что вот именно таким образом идет формирование.
Я немножко вернусь. Вот я сказал, что есть понятие стратегическая жертва, да, то есть это человек, который заботится о других. В чем грустность, что такой человек как раз создает условия для того, чтобы вокруг него люди на нем паразитировали. То есть, если я забочусь о других, то я ставлю подножку другому в умение заботиться о себе самостоятельно. То есть человеку сложнее не попасться. Он начинает принимать эту заботу. И в итоге он не развивается, он не умеет. Да, вот у нас, вот спроси сейчас 10 человек первых попавшихся, там, ты хороший человек? Человек скажет, да, хороший человек. Там, а мам-папа хороший человек? Да, хороший человек. А кто такой хороший человек? Это человек, который ставит интересы других людей вперед своих. И фактически это стратегия жертва.
Представляешь, как классно.
Классно, с одной стороны, тем, кто рядом, да, но в итоге они становятся паразитами. Человек, который хороший человек, может чему научить там своего сына, дочку? Или быть таким же хорошим, то есть ставить интересы других людей опять вперед, своих, и к себе по остаточному принципу, и завися от того, вернут или не вернут. Вот. То есть, или жертву рожаешь, да, в итоге, или паразита. То есть, два варианта. То есть, заботиться о себе вокруг никто не научится. Хороший человек вот в психотерапии, это, ну, вот мне грустно. Вот когда мне говорят, вы хороший человек, да, я думаю, ну, да что ж такое, опять я хороший человек. То есть, это значит, что я о себе не умею заботиться, я заботюсь о других, я мешаю другим взрослеть.